Говорит Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. В эфире специальный выпуск программы «Час прессы», где мы обсуждаем книги, написанные журналистами. «Адольф Гитлер и его русские друзья» – так называется книга Леонида Млечина. На самом деле русским друзьям она посвящена только наполовину, а вторую половину книги занимают главным образом немецкие единомышленники Адольфа Гитлера. Мне кажется, что этой книге больше бы подошло название «Кто помогал Гитлеру», но это название уже занято было в 1962 году Иваном Майским, советским послом в Англии конца 30-х, начала 40-х, и там как раз имелись в виду в той книге иностранные пособники фашизма. Как получилось, что люди вставали на сторону Гитлера, и не только в Германии, но и в России. Об этом Леонид Млечин пишет в своей книге, об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. С вами автор книги «Адольф Гитлер и его русские друзья» Леонид Млечин. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
И с нами историк, обозреватель Радио Свободы Михаил Соколов. Здравствуйте, Михаил. Вы знаете, Михаил, сразу к вам обращусь с такой жалобой. Я долго искала в интернете рецензии на эту книгу, нашла очень мало, но практически никаких. Одну приведу потом, попозже. Это потому, что не о чем спорить с этой книгой.
Я бы сказал, что все-таки, уважая Леонида Млечина и его талант, я бы сказал так, что большинство последних книг Леонида – это книги компилятивные. Вот. И те факты, или иногда и не факты, а, например, гипотезы, домыслы и так далее, которые изложены, в общем-то, они уже давно изложены в других книгах. Более того, я бы заметил, что эта книга несколько отстала от современной дискуссии о коллаборационизме, появились новые исследования, и дискуссия где-то идет в одном месте, а книга, она осталась где-то, ну, я бы сказал, на рубеже 2000 года. Поэтому спорить, по крайней мере, специалистам-историкам, пожалуй, здесь почти не о чем.
Нет, ну это совершенно... То есть это как раз замечательный предмет для спора. Вы говорите, не о чем спорить, в то же время вы говорите, что книга осталась там в 2000-х, а сейчас появилось что-то новое, новый взгляд. В чем же он новый по сравнению с тем, о чем говорит Леонид?
Ну, мне кажется, что есть много новых фактов, которые просто найдены исследователями.
Касающиеся чего?
Ну, касающихся, например, коллаборационизма в Советском Союзе. Это, например, исследование Кирилла Александрова, некоторых других историков. Есть, с другой стороны, я бы сказал, такая ревизионистская концепция, которая возвращает нас в абсолютно сталинское время. То есть все, кто боролся со Сталином, в том числе в период Второй мировой войны, это предатели Родины, злодеи, и уделять им особого внимания, собственно, незачем. Вот повесили, кого поймали, и слава богу, разбираться не надо. Есть концепция Гавриила Попова, довольно стройная, по поводу власовского движения. Собственно, меня-то в книге как раз заинтересовала вот эта часть. Вы, Леонид, так польстили, что русским друзьям Гитлера там посвящена половина. На мой взгляд, там и треть-то нет.
Но... Треть точно есть.
Ой, треть есть. Ну ладно, хорошо, будем добры. Треть там, безусловно, есть. Вот, я занимался, как мне показалось, вот этой, собственно, частью. Ну, я думаю, мы дальше обсудим, что там имеется.
Да, мы обсудим.
Потому что та часть, которая повествует о преступлениях нацизма, о его генезисе и так далее, она настолько бесспорная, настолько хорошо документированная, что мне, честно говоря, даже не хочется много заострять на ней внимание, тем более, что, ну, у меня лично, как у читателя, только одна претензия. Леонид пытался провести там такую линию, что очень много параллелей между нацистской Германией и Советским Союзом. Он в одной теме это провел, в другой, а потом начал как-то вот эту параллельность упускать. Может быть, он объяснит, почему, но факт остается фактом, что в некоторых моментах как раз вот эти параллели есть, но авторам они не зафиксированы.
У меня по немецкой этой части как раз есть вопросы. Другое дело, как мы будем это обсуждать? Сначала немецкую, потом русскую, или параллельно пойдем как раз по той параллели, о которой говорил Михаил? Как... Леонид, как вам удобнее? Я хозяйка? Хорошо, тогда я по немецкой части все-таки спрошу. Вы описываете в немецкой, еще раз, слушателям, Леонид, а представьте книгу нашим слушателям. Вот пусть они поймут, как она строится, о чем вы написали, потому что я же не перескажу все 500 страниц, а рецензии нет, которые обычно... Знаете, вот я беру рецензию, и она все пересказывает, всю книжку. Это рецензия в двух абзацах. Нет этих двух абзацев, в которые бы пересказать. Есть другие два, я все время их так рекламирую, они еще появятся. Ну вот расскажите, как она строится, и почему вот так она распадается на эти две части, а по утверждению Михаила Соколова на две трети и одну треть.
Ну, на самом деле, поскольку книжка вышла уже не первым изданием, то проще всего представить сам таким обычным способом пойти в книжный магазин и купить, что многие уже сделали.
Вот в эту минуту не сделают, они слушают нас.
Вы знаете, я не берусь представлять свои книжки и рассказывать о своих книгах, тем более, что хотел сказать, то написал.
Хорошо, почему распалась книга? Почему вы так решили? Вы не только написали, что назвали «Русские друзья», а посвятили не только русским друзьям, а в меньшей степени даже русским друзьям, если считать странички.
Название красиво делается всегда такое, чтобы привлечь внимание читателя. Это все очень просто. Придумывание заголовка, название, как что к статье, что к книге, это отдельный процесс, часто ничего не имеющий отношения к книге.
Хорошо. Ну, в случае имеет отношение. Хорошо, подробно вы рассказывать о ней не хотите, говорим коротко. Речь идет о немецких единомышленниках Гитлера и о российских. Это то, что я сказала в самом начале.
Поэтому... Я бы добавил, Лен, знаете, что да, там есть русские. Очень большой сегмент, который мне показался довольно-таки странным. Это претензии автора к разным структурам немецкого общества, что они не оказали достойного сопротивления нацизму. Особенно пострадала как протестантская, так и католическая церковь, которые были, ну, я бы сказал, предъявлены колоссальные претензии к римскому папе и к деятелям протестантских конфессий. Это довольно странно, потому что если идти по пути параллели между тоталитарным режимом в Германии и тоталитарным режимом в России, то тогда не только абсолютно такие же, но и даже большие претензии должны были бы быть предъявлены автором к деятелям Русской Православной Церкви, конкретно к патриарху Сергию, который пошел на сотрудничество с тоталитарным безбожным режимом ради спасения вот этой внешнего института церкви. Знаете, вот эта тема мне показалась достаточно странной. Вот виноваты католики, виноваты протестанты, виноваты руководители конфессий. Ну, довольно много виноватых. Церковь не тот институт, который должен возглавлять сопротивление тоталитарному режиму.
Это правильная постановка вопроса о том, какую ответственность несут институты, общественные организации, организации, отдельные люди в тоталитарном режиме, конечно. И здесь что советский режим, что нацистский предоставляют много возможностей для анализа и размышлений на эту тему. Я думаю, что в этой книжке я очень мягко отнесся к церкви и к церковникам
нацистского режима. Это правда, католическим это точно.
Очень мягко. То, что я вот за последние годы еще прочитал и узнал, что, может быть, мне удастся дальше изложить, конечно, в еще большей степени вызвало во мне возмущение и презрение. Потому что, ну, если, скажем, по-моему, в этой книжке епископ Галлен выглядит у меня как позитивная фигура, то вот сейчас, прочитав посвященную ему работу, я вижу, что для этого не было никаких оснований. Что касается римского папы, то у него была масса возможностей для того, чтобы не выглядеть так мерзко, как он выглядит в реальной жизни, и у многих других людей. Тут есть вещи, о которых мы не подозреваем. Скажем, если офицер вермахта отказывался участвовать в расстреле пленных евреев и цыган, с ним ничего не происходило. Вот что самое поразительное. Отказывался, отказывался. Это никак не отражалось на его службе, не влекло с собой там, отправку в лагерь, разжалование на фронт. Отказывался, значит, и отказывался. Поэтому на самом деле сохранить приличность даже в тоталитарном режиме можно было. Книжка эта посвящена просто нацистской Германии, поэтому я не говорю там о российских делах. У меня много книжек, посвященных российским делам. В общем, я там достаточно критичен и к нашим людям.
Мы продолжим после анонса.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы», в которой мы обсуждаем книги, написанные журналистами, а именно книгу «Адольф Гитлер и его русские друзья». Но журналистом Леонидом лично так уж не назовешь только. Конечно, писатель, телевизионный журналист, публицист. И с нами также Михаил Соколов, историк, обозреватель «Радио Свобода». И я говорила о том, Леонид, что у меня появился вопрос по немецкой части книги, учитывая ту параллель, которую вы все время ведете. Знаете, как в детском саду, кто хуже, Гитлер или Сталин? Вот так вот все время вопрос. Вопрос возникает по ходу прочтения этой книги. Я отметила сразу три, по меньшей мере, три эпизода, и все-таки даже больше, каких-то ситуаций, которые вы фиксируете в этой книге, немецких ситуаций, и которые, если перенести на российскую, на советскую тогдашнюю почву, мне кажется, что люди пострадали бы гораздо больше, чем они, вот, то есть они вообще не пострадали в той ситуации, которую вы описываете. Например, вы говорите о том, что норвежский писатель Гамсун поставил перед Гитлером вопрос о тамошнем наместнике и долго доставал его этой истории и все-таки не пострадал после этого. Вы вообще поразили меня историей о том, что я, честно сказать, ее не знала. Наверное, все знают, кроме меня, как обычно, о том, что любовницу Геббельса вовсе не репрессировали, не сослали в лагерь, а всего лишь отправили назад в Чехословакию.
Барова,
которая, да. То есть то, что в Советском Союзе, где она была в Советском Союзе, мы все хорошо можем себе представить. Вы также говорите, рассказываете ситуацию, когда родственница, по-моему, Гитлера, побывав в Голландии, увидев, какие зверства творят там фашисты, Гитлер уже об этом рассказывала, и он терпеливо говорил, ну, на войне, как на войне. И также еще один эпизод мы сейчас послушаем из книги, который тоже вот ставит большой знак вопроса. Послушаем.
Фантастическая история произошла на Розенштрассе, неподалеку от Александерплац, в самом центре Берлина, в феврале 1943 года. Йозеф Геббельс, как руководитель столичной партийной организации, приказал очистить Берлин от последних евреев. Столица Третьего рейха должна была стать свободной от евреев. Геббельс был доволен. Наконец-то мы от них избавились. Немногие сохранившиеся евреи были мужьями немок, которые прошли через невероятные страдания, но сохранили семьи. Всех свезли на Розенштрассе, бывшее здание еврейской общины, превращенное в пересыльный центр. Оттуда начались депортации в концлагеря. И вдруг случилось невероятное. Жены депортированных, несколько сотен немок, собрались на Розенштрассе и стали требовать вернуть им мужей. К ним присоединились дети, другие родственники. Они стояли там целый день с раннего утра. Эта маленькая улочка была забита людьми. Туда пригнали полицию и СС. Женщины их не боялись, кричали «убийцы». Для нацистов это был афронт, немыслимая сцена. Семьи не расходились целую неделю. Самое поразительное в том, что, столкнувшись с протестом женщин, нацистские власти капитулировали. Геббельс распорядился отпустить тех, кто ждал депортации. Несколько человек даже вернулись из Освенцима. Гестаповцы только удостоверились, что побывавшие в лагере уничтожения станут молчать о том, что успели увидеть.
И только что вы до этого рассказали ситуацию о том, что не ситуацию, а факт, что людей, которые отказывались расстреливать, цыган, евреев, потом никак не репрессировали, не наказывали.
Я не сказал офицеров. А если бы солдат отказался, там были случаи казни. Я, кстати, не склонен говорить, что нацистский режим так уж хорошо реагировал на общественное мнение. Но вспомните историю организации «Белая роза», где студенты всего лишь разбросали листовки в аудитории. Они были все казнены. Ну, так что один случай противоречит другому.
При фашистском режиме и безбилетников расстреливали. Это, конечно, мы понимаем все. Но вот если эту ситуацию, вот эти несколько ситуаций, которые я писала, перенести на почву, вот там, на советскую, то совершенно понятно, что эти люди были бы в лагерях, эти были бы расстреляны. Этого офицера, который отказался расстреливать, расстреляли бы точно.
Лен, при советском режиме бывали тоже исключения из общерепрессивной практики на местном уровне. Нельзя их считать каким-то вот таким, ну, я не знаю, не то чтобы чудом, но нельзя их считать тенденцией.
Ну, совершенно верно. Да. Упаси Господь, если возникнет ощущение, что нацистский режим хоть в чем-то был лучше сталинского.
Что не так нет, все страшно.
Нет, нет, что, Ленечка, ну, речь идет о каких-то мелких частностях. Ну, представьте себя, у нас племянница Троцкого не только не была расстреляна, а получила сталинскую премию.
Вера Панова, писательница. Ну, в 1941 году были волнения на заводах, по-моему, в Иванове, и арестовали только нескольких зачинщиков, хотя это было массовое выступление Троцкого. трудящихся, недовольных, так сказать, как идет эвакуация, как там бегут, им не платят зарплату, а бегут директора. Так что всяко бывало. Знаете, в каждом конкретном случае вопрос решался с точки зрения прагматизма и политической целесообразности, опять же.
Какие-то отдельные мелкие детали, которые разнятся у нас при Сталине и у них при Гитлере, не дают никаких оснований судить о какой-то мягкости режима или что один был хоть сколько-нибудь лучше другого. Это смешно. Есть все тоталитарные режимы, конечно, разнятся. Я бы так узко, но очень лапидарно сформулировал бы так, что репрессии в нацистской Германии носили, ну, с учетом ментальности немецкой, немецких традиций, более организованный характер. Вот у нас ведь часто задавались вопрос, а вообще вот этого расстреляли, его-то за что? Не за что. У немцев в большей степени это было понятно, потому что предупреждали ликвидации все евреи. Понятно, все евреи тоже. Все коммунисты, все коммунисты. Понятно. Предыдущий эпизод не из этой книжки, а вот из новой.
То есть вы хотите сказать, что разница была в том, что нет, там конвейер, а здесь индивидуальный подход?
Нет, нет, нет. Ну, немножко другие традиции. У нас вот в районный уполномоченный, выполняя план, скажем, по ликвидации, значит, мнимого польского заговора, скажем, всех, у кого фамилия Носки, заканчивал, всех арестовывал, подводил, что они все польские шпионы, и расстреливал. И начальник Свердловского областного управления Фриновского, первому замнаркому, писал: «Ой, такие дела были. Вы бы у нас в городе, и вас бы арестовали как-то». Вот. В Германии я такой более организован. Вот всех, кого положено. Ну, такая традиция, ментальность немецкая. Если не положено, возникали затруднения. Действительно, вот расскажу эпизод из новой книжки. После заговора 20-го или покушения на Гитлера, среди прочих мер было велено арестовать всех активных политиков Веймарской Германии. То есть тех, которые после 1933 года политикой не занимались. И начались аресты. И странным образом пошло снизу недоумение. И Генрих Мюллер, начальник гестапо, записал, что эта акция не встречает понимания. Они не могут понять, немецкий чиновник не может понять, в чем дело. Нету развернутого объяснения и указания. Надо их арестовать, потому что они все враги Рейх. А просто приходит такое указание. Он недоумевал. Их, кстати говоря, выпустили. Это никак не смягчает нацистский режим, и это чудовищный совершенно. Просто есть определенная разница, порожденная, как я говорю, ментальностью, традициями.
Я бы тут поспорил. Если изучать механизм вот этих репрессивных акций, которые проводились, например, в рамках большого террора, безусловно, в Советском Союзе была некая самодеятельность на местах, но некоторые директивы выполнялись, я бы сказал, с такой вот нацистской или немецкой, хотя не хочется обижать немецкий народ, пунктуальностью. Ну, пожалуйста, давайте возьмем, например, акцию по уничтожению членов партии, как писали, антисоветских. Да? Если вы возьмете списки эсеров, членов партии эсеров, то уничтожено, по-моему, 99%, меньшевиков примерно столько же. То есть возможность спастись была, наверное, примерно такая же, как у евреев в нацистской Германии. То есть брали списки, когда-то взятые, так сказать, в этих партийных комитетах, изъятые, лежавшие в соответствующем отделе, так сказать, и люди по этим спискам уничтожались. Да, кто-то мог проскочить через сито, а кто-то не мог. То же самое, если вы возьмете процент уничтоженного там финского шпионского населения, поляков вы уже упоминали. То есть я бы сказал, что вот эта машина по человекоуничтожению работала у замечательных чекистов не хуже, чем у нацистов. А во многих случаях, я бы сказал, даже и лучше.
Вот я поняла, чего мне не хватило-то в вашей книге. Когда вы описываете эти эпизоды, вы не объясняете, вы не пытаетесь объяснять, а почему это исключение произошло. Вы, например, объясняете очень хорошо, когда Гитлер разрешал быть арийцем человеку с примесью еврейской крови, вы объясняете, почему. Потому что у самого Гитлера была какая-то странная темная история происхождения, может, поэтому он когда-то вспоминал свою там прабабушку и вот эту вот историю переносил на этого конкретного офицера и жалел его в какой-то момент. Все остальные случаи нет, вы не объясняете. Я вот прекрасно помню, что когда Сталин должен был наказать конкретного человека, выступившего против, но не происходило ничего, он оставался жив, его не ссылали в лагерь, целые исследования посвящались тому, а почему это Сталин все-таки его не расстрелял.
Ну, пожалуйста,
вот этого
возьмите
человека.
Меньшевиков Майского или Вышинского, которые были использованы Сталин, которым Сталин разрешил быть большевиками, как Гитлер разрешал кому-то быть арийцем. Да?
Да,
были исключения, безусловно.
Вот почему вдруг это человеческое начало в других ситуациях ситуациях у него проклёвывалось.
Никакого человеческого начала там не было ни у того, ни у другого. Но это просто какие-то... Ну, человеческая личность, она очень сложная, и понять какие-то повороты всякий раз сложно. Ну, почему-то так показалось. Ну, список был напротив фамилии Оренбурга, поставил Сталин какую-то галочку, Оренбург остался жив. Чего? Почему он в ту минуту... Почему он этих... Почему безумно преданного Кольцова расстрелял, а мало преданного ему Оренбурга оставил?
Сказал, ну, мы можем... про Кольцова больно прыток.
Ну, про мы можем строить...
А может быть, и не сказал.
Может быть, сказал. Может
но
быть,
мы не... же хотя бы строим можем здесь какие-то умозаключения.
Ну, я строю.
А тут вы не строите
иногда
ничего.
Строю, иногда не строю. Да. Если есть у меня основания... Знаете, так, я думаю так. Если у меня есть какие-то основания что-то предполагать, я предполагаю. Если у меня это основание предполагать, я ничего не выдумываю. Это у меня очень важный принцип. Здесь не выдумываю. Детективы пишу, выдумываю. Здесь не выдумываю.
Да, это правда. Вот это правда. Мы переходим ко второй части. Ой, кстати, Леонид, хотела вас спросить, на вас в Прибалтике не обиделись за эту книгу? Потому что вы очень жестко ударили по прибалтийским друзьям. Еще раз для слушателя говорю, что он пишет не только о русских друзьях здесь, о немецких, о балтийских друзьях и сторонниках, и в третью очередь уже о русских. Вы, конечно, очень по ним проехались, по прибалтам, я имею в виду. И вы даже описали ситуацию, когда выступал некий исследователь в прибалтийском вузе и привел цифры того, как свои уничтожали своих, и они на него обиделись, хотя обиделись всего лишь за статистику. На вас не обиделись за то, как вы их участие и роль в войне классифицируете?
Обиды в профессиональном смысле не имеют значения. Если кто-то хочет возразить с фактами в руках и сказать, что этого не было, пусть попробует. Это документальный факт. Вы знаете, я, например, нисколько не сомневаюсь в том, что в 1940 году страны Прибалтики были насильственно присоединены к Советскому Союзу, и ничто не заставит меня от этой точки зрения отступить. Но я точно так же знаю, что прибалты, и то же самое происходило на Украине, самым мерзким образом повезли себя по отношению к собственному еврейскому населению. Это были, это Хохот, по-моему, писал, что евреи чувствовали себя на Украине, в Прибалтике, как в степи, негде было укрыться. Эти люди уничтожали евреев без немецкой помощи, по собственной инициативе, по собственному желанию. Это так было, и я об этом пишу. Это реальность.
Вас эта часть никак не задела?
Я считаю, что здесь абсолютно все верно изображено. Единственное, что бы я отметил, ну, сама дискуссия, вот, которая происходит сейчас между некоторыми российскими историками такого сталинистского направления и такими националистическими историками Прибалтики, она действительно как-то к фактам не имеет отношения. Одни говорят, мы вас не оккупировали, а другие говорят, мы в этих репрессиях не участвовали. И то, и другое неправда.
Мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Здравствуйте. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде, где сегодня начался повторный процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, объявлен перерыв до 7 августа, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Парламент Южной Осетии утвердил Вадима Бровцева на пост председателя правительства республики. Вадим Бровцев ранее занимал должность председателя совета директоров одной из российских строительных компаний. В Дагестане при взрыве серьезную контузию получил командир взвода милиции по Хасавюртовскому району, сообщает РИА Новости. Патриарх Московский всея Руси Кирилл завершает сегодня 10-дневный визит на Украину. По меньшей мере 2 человека убиты на западе Пакистана в результате ракетного удара, нанесенного предположительно беспилотным самолетом США. Президент США Барак Обама поблагодарил экс-президента Билла Клинтона за содействие в освобождении 2 американских журналисток из заключения в Северной Корее. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приведен к присяге на второй срок. Церемония прошла в парламенте страны. У здания собрались сотни сторонников оппозиции, не признавшие победы Ахмадинежада на выборах. Сообщается о столкновениях демонстрантов с полицией. В американском штате Пенсильвания неизвестный открыл огонь по посетителям фитнес-центра. По сообщениям местных СМИ, убиты 4 человека, есть раненые. По некоторым данным, в числе убитых сам стрелявший. Президент США Барак Обама будет председательствовать на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ядерному разоружению, сообщила представитель США в ООН Сьюзен Райс. Во Владивостоке бывшему сотруднику милиции и члену группировки радикальных исламистов предъявлено обвинение в нападениях на бизнесменов. По данным следствия, группировка нападала на предпринимателей из Китая и...
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой обсуждаем книги, написанные журналистами «Адольф Гитлер и его русские друзья». Это книга Леонида Млечина, которую мы сегодня обсуждаем. С вами автор Леонид Млечин, писатель, журналист, публицист. С нами также сегодня обозреватель Радио Свободы, историк Михаил Соколов. Итак, вторая часть книги посвящена русским друзьям, власовцам и российской русской эмиграции. Все российское я уже по-новому говорю, хотя, конечно, такого слова тогда и не было. Русской эмиграции, которая поддержала Гитлера. Мы сейчас послушаем фрагмент из книги, где-то говорится немножко о мотивации этих людей.
Лидеры НТС, бывшие соратники генерала Власова, та часть русской эмиграции, которая в годы Второй мировой войны выступала против Сталина, советской власти, русского социализма и потому фактически сотрудничала с Гитлером, немецким национальным социализмом, утверждают, что главным злом для России были советские коммунисты, и ради их сокрушения можно было пойти на временный союз с Гитлером. У них есть свои аргументы. В ГУЛАГе томилось больше людей, чем в фашистских лагерях. Сталин довел страну до нищеты, до голода. Но советский коммунизм не был такой же человеконенавистнической доктриной, как немецкий национальный социализм. Коммунизм, в отличие от национального социализма, не предусматривал создание лагерей смерти, уничтожение целых народов, захват других государств и превращение их в колонии. Можно ли было во имя борьбы со Сталином пойти вместе с Гитлером? Ради свержения коммунизма принять национальный социализм?
Ну вот, насколько я понимаю, Леонид, вы немножко, когда вы их мотивацию критикуете и считаете, что она совершенно не беспочвенная, не имеет под собой оснований, вы тут же начинаете говорить о том, что это все-таки несопоставимые вещи. Все-таки гитлеризм и сталинизм – это разное. Это там немножко больше человеческого, тут немножко меньше. Вот так вот я вас понимаю, нет?
Это ключевой момент в книге, кстати. Я его отметил.
Ну, если мне дадите чуть больше одной секунды,
да
я объясню свою позицию. Во-первых, война между Германией и Россией не была идеологической, она не была антифашистской. Советский солдат воевал против Гитлера не потому, что в Германии была однопартийная диктатура, не было свободы выборов, диссидентов сажали, и было господство спецслужб. Он воевал в этой войне за свой дом, за свою семью, за себя, за родину и так далее. И это ключевой момент. Поэтому каждый, кто оказался по другую сторону линии фронта, воевал не против советского режима, не против Сталина и не против коммунизма, а воевал против России, за уничтожение России, за прекращение ее существования, за гибель людей, которые здесь живут. Это вот первый ключевой пункт для меня вот в отношении... Я, естественно, отделяю офицеров, которые попали в плен и могли выжить, от рядовых красноармейцев, которые попали в плен и могли не выжить, и потому присоединялись там ездовыми, механиками, шли, спасали свою жизнь. У меня нет к ним претензий. У меня есть претензии к тем, кто выбрал ту сторону сознательно. Особенно большие претензии к эмигрантам, которые, в отличие от офицеров Красной Армии, вообще понимали, о чем идет речь. Теперь, что касается сравнения двух идеологий, это самый трудный вопрос, и я, честно говоря, продолжаю о нем думать и сейчас, еще вот после резолюции ОБСЕ, вновь задумался, и итог моих размышлений таков, что, конечно, обе идеологии изначально несли в себе, конечно, зародыши того, что потом реализовалось в виде тоталитарного господства, режима, лагерей, это правда несли в себе, но все-таки была разница. Разница заметна хотя бы потому, что немецкий национальный социализм, в общем, за рамки Германии не вышел. И мало можно назвать приличных людей, которые бы эти идеи подхватили и под этим знаменем бы шли. Я бы такого большого списка не составлю. Что касается коммунистических идей, то они вышли далеко за рамки той же Германии, где они возникли, нашли распространение по всему миру. Под этим знаменем были в разное время очень достойные люди, и делали это искренне. И эта идеология вот в начальном своем, первоначальном, изначальном своем виде действительно отличалась. Если Гитлер сразу же обещал, и потом он сделал все то, что обещал, он был самым честным политиком, он честно с самого начала сказал, что он сделает с людьми, то в коммунистической идеологии этого не было. Она воспринималась действительно как идеология справедливости и равенства. Таково мое восприятие.
Можно я? Да. Вот как раз по этому пункту о том, что советский коммунизм не был такой.
Нет,
же...
я слово «советский» я не употреблял. Я говорю о слове
«коммунизм». Я читаю ровно то, что вы написали. Но советский коммунизм не был такой же человеконенавистичной доктриной, как немецкий национальный социализм. Давайте с цитатами в руках. Вы сказали, что коммунизм вообще в некотором смысле все-таки лучше не обещал таких безобразий, как обещал национал-социализм. Знаете, если вы возьмете Маркса, то вы сразу увидите, что он обещает гражданскую войну. Это во всех текстах есть. Я вот тут взял просто одну, только что найденную в архиве КГБ, рукопись, написанную эсером Иваном Плехановым, изъятую в 30-м году ОГПУ. Он прямо писал о марксизме, что это подход революционно-пролетарский, антикрестьянский, централизаторский, диктаторский и деспотичный по отношению ко всем другим статьям населения. Это все идет из высказывания Маркса, которое он, так сказать, анализировал. Ну, людям было хоть минимального образование, все понятно. Если вы возьмете практику коммунизма, то с начала, собственно, с начала диктатуры пролетариата, так называемая, на самом деле, диктатуры узкой группы коммунистических лидеров, вся их практика была абсолютно террористической, начиная с красного террора, уничтожения своих оппонентов, и во всех своих элементах она в течение примерно 40 лет принципиально не менялась. Если взять другие пункты ваших утверждений, ну, например, не предусматривая создание лагерей смерти. Ну, лагеря смерти были созданы в 18 году, и, собственно, лагерями смерти стали к 20-му, если вспомните, например, концлагерь в Пертаминске, где офицеров просто грузили на баржи пленных и топили в Северной Двине. И сколько там потопили, до сих пор по архивам разобраться невозможно. Ничем не лучше газовых камер. Что касается уничтожения целых народов, ну, если вы посмотрите даже закон о репрессированных народах, принятые в 93-м году, там прямо российский закон, в нем слово «геноцид» по поводу разных народов депортированных официально применено. Сейчас это пытаются отрицать, но есть закон, да? Захват других государств и превращение их в колонии. Давайте посмотрим практику, опять же, коммунизма, начиная с, предположим, 20-го года. Те государства, которые были в таком феодальном состоянии, в такой связи с Российской империей, например, Хива и Бухара, были колонизированы, а Тува и Монголия, ну, де-факто колонизированы, Синьцзян, примерно там 20 лет находился часть Китая под советским контролем и так далее. Ну, говорить о том, что, вот вы сами говорите, что была, вы не сказали слово оккупация Прибалтики, но оккупация была, значит, захват государств и превращение в их колонии, в общем, был практикой. Коммунизм действительно не столь откровенен. Он обещает большинству диктатуру над вот этим вредоносным эксплуататорским меньшинством, уничтожение классов и разные прекрасные вещи, так сказать, светлое будущее.
Ну, там расовых теорий, по крайней мере, официально не проговаривается.
Но его практика такова, что мы не имеем никаких исключений. Где у власти коммунисты, там лагеря, уничтожение разных неприятных тому или другому вождю народов. Возьмите Советский Союз, возьмите Китай, там тоже какие-то малые народы уничтожались, так сказать, для их собственного блага и так далее. Так что, понятно, с коммунизмом все сложнее. Да? Диктатура более замаскированная, лозунги более красивые, но результат тот же. Массовые убийства, террор, репрессии, уничтожение, так сказать, благосостояния и отнюдь не светлое будущее.
Но вы-то считаете, лично считаете, что если ставится гитлеризм там и сталинизм на одну доску в такого рода резолюциях, это не должно обижать русский народ.
А почему
сегодня
должно обижать русский народ,
обижается,
который, например, во время гражданской войны с 17 по, одни говорят, 20-е, а другие 22-е, а мне кажется, что все 70 лет боролся с большевиками и боролся с коммунизмом, кстати, гораздо более активно, чем немецкий народ боролся с нацизмом. Уж тут-то мы должны, должны признать, что миллионы людей взяли в руки оружие, чтобы сопротивляться коммунизму. Да, у них не получилось, но это факт.
Почему русский народ вот эту резолюцию немедленно преломляет на победу советского, великого советского народа в Великой Отечественной войне?
Слушайте,
это покушение
это
на нашу победу.
Ну, я считаю, что это просто желание, как правильно говорил Попов, сохранить сталинскую концепцию Отечественной войны, так сказать. А сталинская концепция, она скрывает самый важный момент, что, безусловно, так называемая Великая Отечественная война состояла как минимум из двух частей. Первая часть – это было полное поражение вот этого режима сталинской диктатуры в июне, июле, начале августа при немецком наступлении, когда армия просто бросила оружие, бросила всю эту технику, по которой Советский Союз превосходил, безусловно, и по количеству самолетов, танков и так далее. Это все сейчас архивы подняты, это все видно. Вот, армия просто бросила оружие, она не захотела воевать за режим. А потом произошел перелом. Народ увидел, что оккупанты, нацисты, они действительно хуже, они не несут никакого освобождения от колхозного рабства, от диктатуры, и народ защищал сам себя. Да, ему пришлось выбрать Сталина в качестве руководителя. Видимо, народ в тот момент решил, что на данном этапе свой злодей лучше злодея пришлого. Но, собственно, знаете, я вот к вопросу об эмигрантах упомянутых хочу сказать, что главная мечта порядочного эмигранта, типа генерала Деникина, была такая: Красная армия разбивает нацистский режим, а после чего поворачивает штыки против оккупантов внутренних, против коммунистов, против сталинского режима, свергает его, устанавливает нормальную власть, как она виделась, так сказать, тем, кто боролся с большевизмом. Это была мечта, но абсолютно невозможно и реалистично. Вспомним, генерал Жуков арестовал Берию, и главного на тот момент преступника судили тайным судом, предъявили ему всякие дурацкие обвинения, что он английский шпион, но из-за своей злодейства он получил заслуженную награду. На самом деле ничто не мешало генералу Жукову в тот момент арестовать не только вот этого самого одного злодея и несколько его пособников, но и все Политбюро. Возможно, история бы Советского Союза пошла бы по-другому.
Леонид, как вы считаете, вот эта резолюция, о которой мы только что говорили, она носит характер провокативный. Они хотели, литовцы, которые ее придумали, которые ее сформулировали, позлить в очередной раз, досадить российским людям, русским людям. Либо она носит характер скорее образовательный, что пора уже успокоиться и понять, что да, это два зла совершенно равноправных, равномерных, равнозначных. И не нужно уже ничего тут придумывать, не нужно сюда приписывать вот эти вот истории, кто победил, кто проиграл в Великой Отечественной войне. Нужно понять, что это два режима несовместимых с жизнью современного человечества. Ну, что это было вообще-то изначально?
Резолюция писалась людьми, для которых сопоставление двух тоталитарных режимов вещь естественная, давно историческая наука освоена.
Решенный вопрос. Для них это решенный вопрос.
Никаких решенных, так, в принципе, вопрос
для
нет.
Них,
но
для
освоен.
Тех, кто писал.
Это другой глагол. Освоенных, осмысленных и как бы широко распространившихся. А читается здесь людьми, которые, в общем, конечно, как правило, об этом ничего не подозревали. И сердце у них, конечно, вздрагивает, когда нацизм сравнивается с фашизмом. Говорит, а как же мой дедушка воевал с нацистской Германией? А вы говорите, что он, значит, тоже какой-то преступник. И нужна просто огромная работа такая исследовательская, которая бы позволила понять, как складывалась советская история на протяжении всех лет. Огромное число людей у нас находится во власти сталинской концепции истории и восприятия этого. Никуда от краткого курса они не ушли. И они живут в этом. Естественно, никакой обиды для народов Советского Союза эта резолюция не несет. Практика нацизма и практика сталинизма действительно очень сходны. Но все-таки я замечу, что изначальный коммунизм внес в себе обаяние, обретение равенства и свободы, и потому был охвачен и подхвачен
за счет
очень
уничтожения меньшинства.
Нет, там,
очень
там не
приличными людьми.
Почему?
Этого.
Гражданская война совершенно ясно прокламировалась Марксом. Ленин обещал уничтожение эксплуататорских классов. Но давайте не будем забывать то, чему мы учились в детстве. Все это в текстах есть, возьмите собрание сочинений, прекрасно все издано. Сейчас издано то, что не издавалось, то, что было неприятно коммунистическим вождям. Что там предлагал Владимир Ильич? Перевешать всех там проституток или там гнать перед войсками буржуев, да, чтобы их там перестреляли? Все это было? Или там воспользоваться голодом с тем, чтобы изъять церковные ценности, а попов
перестрелять? Вот вы, Михаил, нас в детство обратили, а там про проституток в детстве ничего не говорили. говорили, там все, что мы помним, вот эти концепции замечательные.
Нет, Лешка, Михаил правильно нас возвращает к изначальному, я обращаюсь к раннему периоду, надо же понимать, в масштабе того времени, и нисколько не смеясь в искренности своего дедушки, который на Южном фронте вступил в коммунистическую партию и считал это правильным, и оставался в плену этих идей до момента коллективизации. Я так знаю об этом точно, потому что остались его там письма,
заметки. Идея-то не уничтожение, правда же, идея процветания человечества.
Он так воспринимал эти идеи, и у него в тот момент не было основания в этом сомневаться. Потом они возникли, потом практика сталинского, еще не было сталинского режима, практика сталинского режима действительно была по масштабу. Масштабом несчастья, причиненных собственному народу, ничем не отличался от гитлеровского. Это правда.
Ну ладно.
Как же ничем? Сроками, например? Сроками? Нет, но все-таки 70 лет и 12 – это...
Я очень точно сформулирую. По масштабам несчастья, причиненных собственного народу. Гитлер едва вообще Германию не лишил государства.
Вот я напомню, что на «Волнах ради свободы» вы слушаете час пресс, в которой мы обсуждаем книгу «Адольф Гитлер и его русские друзья». С вами автор книги Леонид Млечин, и с вами также историк, обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов. И мы ведь до сих пор не поговорили об этом самом эмигрантском власовском движении. А ведь это очень важно, потому что Леонид Млечин абсолютно беспощаден к этим людям. Вы не оставляете им никакой там лазейки, да, вы их не оправдываете ни на один грамм. Вы говорите о том, что все их теории, которыми они прикрывались, о том, что вот мы с Гитлером завалим этот сталинский режим, и, может быть, потом Гитлер уйдет, а мы останемся и будем строить новую Россию. Эти теории, эти люди придумывали, только придумывали для самооправдания. На самом деле, ими там, чем они руководствовались, я уж тогда не понимаю вообще.
Сейчас мы поспорим.
Но, да. Что же их тогда вело? Если эту вы отметаете концепцию, вы ее напрочь отметаете, то, что они хотели построить новую Россию с помощью, правда, Гитлера, но, тем не менее, новую, другую, без Сталина. Что же тогда в них? Совсем ничего, это совсем не люди вообще. У вас даже Сталин немножко, то есть Гитлер немножко человеческий,
нет, а эти там человек у Гитлера нет, я вас умоляю. Рассказ о том...
Немножко.
Нет, он родился на свет, тоже не дьявол родил, а родители. У него были там братья, сестры.
Нет, а в этом смысле человеческое.
Нет, у них тоже были братья и сестры.
Ну, они тут, видите ли, в книге, вы уже дальше схематичнее пишете гораздо. Вы уже про братьев и сестер не пишете. Вы их подряд косите просто своей беспощадной косой.
Да, всякий, кто сознательно, понимая, в чем дело, оказался по ту сторону линии фронта, для меня преступник, и я не могу пересмотреть этот взгляд.
С вами не будет встречаться комиссия по фальсификации.
Почему?
Ну, это соответствует той линии, которая некоторыми намечается. Но есть люди, которые получают официальные гранты, они, собственно, говорят точно так же, как Леонид Млечин.
Солнце стоит на востоке. Если это признано государством, то я тоже признаю, и это нормально.
А вы игнорируете вот какой факт. Да, какой? И достаточно сознательно это делаете. Факт такой, что все-таки те люди, которые попали в немецкий плен, в том числе в генеральском звании, да, они были продукт советской эпохи, и тот же Власов рассуждал, что он разочаровался в революции, он не был против революции, он разочаровался именно в революции большевистской, что, конечно, его характеризует, с моей точки зрения, не самым лучшим образом. Вот. Так вот, они пытались все-таки воспользоваться не помощью Гитлера в значительной степени, а помощью оппозиционной Гитлеру, частью германского командования. Если вы просмотрите, кто же помогал Власову создавать эту армию, которая в основном-то ни с кем никогда не воевала, а сидела там где-то в лагерях и потом находилась на территории вот этой вот погибающей нацистской Германии, если уж повоевала с кем-то, так в Праге, с теми же нацистами, поддержав пражское восстание. Это тоже факты. Так вот, все те, кто поддерживал Власова и других, там, Меандрова, Трухина и прочих деятелей этого движения, пришедших из сталинской России, это были оппозиционно настроенные к Гитлеру немецкие офицеры. И как знать, если бы заговор 44-го года удался бы, то история могла бы пойти совершенно по другому пути. На это, собственно, рассчитывали многие из тех, кто участвовал вот в этом движении, и НТСовцы, которых вы тоже обличаете нещадно, и другие, и там был такой человек по фамилии Зыков, которого нацисты, в конце концов, уничтожили, решив, что он там то ли еврей, то ли сталинский агент, один из соратников Власова, который создавал идеологию этого движения. То есть их главный расчет, безусловно, был вот на это командование вермахта, на этот переворот, потому что никаких,
Миша,
иллюзий по поводу нацистов у них не было.
Вы вводите сейчас слушателей в заблуждение.
Неправда.
Разговоры о том, а сейчас вам объясню,
выводите
в чем дело.
Выводите из заблуждения.
Значит, разговоры о том, что часть этих офицеров в группе армии «Центр», имевших отношение к русским военнопленным, на самом деле участвовали в заговоре, стало известно много позже. Очень много позже.
Мы многого не знаем.
Нет, мы как раз очень хорошо знаем, потому что германская история достаточно хорошо исследована. Я сейчас как раз занимался этим материалом, могу вам сказать точно. Генерал Хенрих фон Тресков, который действительно покровительствовал русским военнопленным, намеревался Россию в дальнейшем расчленить и использовать как колонию. Так вот, это оппозиционный, это один из главных заговорщиков.
Штауфенберг был близок к коммунистам, вы тоже это знаете.
Штауфенберг придерживался самых омерзительных взглядов на неарийские нации. Это сейчас вам тоже могу с документами в руках объяснить.
Вы допросы гитлеровские хотите использовать?
Нет. У него есть друзья, которые потом, после войны, воспроизвели все его рассказы. Сохранились его письма домой, семье. То, что он писал из Польши, то, что он писал из России, к сожалению. Все это так. То, что эти люди участвовали в заговоре против Гитлера, замечательно, но это, к сожалению, не меняет их абсолютно империалистических и националистических взглядов. Это были националистского старого закваса. Им не нравилось, что ими командует ефрейтор, поэтому они хотели его убрать. Они хотели
убрать... думал, они хотели свободы для немецкого народа.
Вы очень сильно ошибаетесь. Это Мольтке.
Они хотели другого режима.
Вы сильно ошибаетесь. Джеймс фон Мольтке. Джеймс фон Молька, Гельдлер, совершенно верно, Крозаузский кружок, да, эти люди хотели другого. Генералы и офицеры, находившиеся на Восточном фронте, могу вам перечислить весь этот список, очень мало сопротивлялись гитлеровскому режиму. Они просто видели, что этот человек губит Германию и проигрывает войну. Они не хотели проигрывать войну. Поэтому все те, кто участвовал в том антироссийском походе, они участвовали в этом. Эти офицеры прекрасно понимали, уж к 41-му году, к 42-му, к 43-му, что такое нацистский режим, они прекрасно знали. Главное, ну, кстати, главный помощник, главный организатор Власовской армии, скажите прямо, это Рейхсфюрер Гиммлер. Без него бы эта армия не появилась.
Михаил, а вот то, что говорит Леонид про этого самого историка Ильина, которого так любит цитировать Владимир Путин, вы считаете, что тоже он прав? В этом.
Вы знаете, у Ильин, как и многие русские эмигранты, в 1933-1935 году находился в состоянии эйфории по поводу прихода к власти национал-социалистов и видел в них национальную силу, которая позволит и русским националистам победить большевизм. Ильин призывал не смотреть на Гитлера еврейскими глазами. Это, насколько я понимаю, точная цитата.
Как вы воспринимаете потом, то, что он, потом что он прощён?
Потом его позиция изменилась, и, как и многих других, когда русские националисты, тот же Деникин, да, у которого иллюзий не было, но были и другие, они увидели, что немецкий национал-социализм не оставляет никакого жизненного пространства русскому народу, по крайней мере. Собственно, о чем Гитлер открыто
говорил. Этих мерзостей
говорил.
Никогда не говорил.
Безусловно,
а Иван Ильин говорил, самым
да.
мерзейшим образом.
Я к Ивану Ильину отношусь так, как он того заслуживает. Его позиция, он все-таки написал за свою жизнь довольно много и, в конце концов, был выдавлен нацистами в Швейцарию, кстати говоря, за русский национализм. Вот. Она, безусловно, менялась. То, что он писал в 1933-1934 году, будь он жив, ему сейчас было бы за это стыдно.
Но вас не обижает то, что президент страны тогдашний цитирует его, как ни в чем не было?
Но
у каждого есть свои... Нет, я думаю, что он прекрасно все подозревает. Он сам себя назвал русским.
Деникина только сейчас прочитал.
Он сам, ну, я не знаю, я не стоял у него за спиной, но сам он себя назвал русским националистом. Что, конечно, для президента многонациональной страны, каковой является Российская Федерация, по крайней мере, на бумаге, довольно странно.
Я просто еще перепроверяю на Михаиле некоторые реакции, которые испытывает, эмоции, которые испытывает Леонид Млечин. Например, Леонид Млечин был очень обижен на питерцев за то, что они так торжественно, светло принимали Лени Рифеншталь. Вы как на это смотрите? Почему этой женщине был оказан такой великолепный прием в Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде?
Ну, что говорить, склероз есть склероз. Люди забывают, люди вообще склонны прощать многое, в том числе и соучастие в преступлениях. Я, кстати, не столь жесток все-таки, как Леонид, по отношению к Власову, а тем более к тем людям, которые, к несчастью, оказались в рядах вот этой самой армии. Все-таки эти инициативы смягчили положение людей в концлагерях, многих спасли от смерти, смягчили отношение нацистов к тем, кто находился в качестве остарбайтеров тоже. Это какая-то цена. В конце концов, Власов был за свои поступки сталинским режимом преступным казнен как преступник, а какие-то люди, благодаря деятельности Власова и его соратников, выжили, а могли бы и погибнуть от рук нацистского режима.
Так что не произошло по другой причине.
Я бы уже это как смягчающе... Ничего подобного.
Уже
это,
были рабочие.
Это ложь. Нет, и, безусловно, инициативы власовского движения, они были в этом смысле достаточно эффективными.
Миша, постараюсь с вами ложь, ладно? Значит, каждый третий рабочий на заводах, выпускавший самолеты Мессершмитт, был русским рабочим.
Им понадобился рабочим. Польским?
Нет, русским, именно русским. А именно поэтому они стали лучше относиться. Им понадобилась рабочая сила, они перестали убивать и стали отправлять на работу. Власов здесь ни при чем.
Ни в коем случае. Было много подано разных меморандумов. Если вы посмотрите, как происходило, что происходило после Пражского манифеста, то как раз это смягчение произошло именно после того, как были подписаны документы о сотрудничестве власовцев.
44-й год.
Год тяжелейший
для немецкой военной экономики.
Были разные мотивы, вы не можете
это
игнорировать
главное.
То, что было сделано и этими людьми.
Этот главный мотив. А мотивы, которые позволяют преступнику оправдаться, для меня значения
не имеют. Если бы суд был справедливым, если бы суд был независимым,
Гитлера
если бы
вообще
суд
никто
был,
не судил, дорогой Миша, но мы не сомневаемся, что он преступник.
Я говорю о Власове. Если бы суд был справедливым и честным, безусловно, были бы определенные смягчающие обстоятельства. Не случайно, кстати, Сталин отказался от своего плана проводить открытый суд над Власовым
Власов
и другими.
Власов опозорил свою офицерскую честь и должен был быть расстрелян, это справедливо.
И на этом мы завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были Леонид Млечин и Михаил Соколов. До новых встреч.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода». Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Билл Клинтон спасает осужденных журналисток. Миссия экс-президента США в Северной Корее.
Комментарии экспертов.
Страсбург в обмен на «Газпром». Судья Европейского суда по правам человека от России взял самоотвод.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. О маленьких людях большой политики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».